Рита, Радио Свобода. Лига избирателей будет следить за честностью выборов.
Мы не по поводу политических убеждений, а по поводу возможности реализации своих гражданских прав, что в принципе шире.
ЦИК получил коробки с подписями миллионов россиян.
Зарегистрируют или нет кандидата, целиком зависит от воли Кремля. Тут вопрос не в том, кто формально сдаст подписи, вопрос в том, кого изначально одобрили в Кремле.
Авторы фильма о Путине нашли шпионский камень.
Он ведь не сказал, что Британия осуществляла разведывательные операции против России. Он сообщил о том, что новость о камне была неприятной.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В среду три кандидата в президенты России сдали в Центр избирком по 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для их регистрации. Документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Через два дня Центр избирком отказал в регистрации трем претендентам, не сумевшим собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. Бывшему мэру Владивостока Виктору Черепкову, общественному деятелю из Оренбурга Ренату Хамиеву и лидеру незарегистрированной партии «Воля» Светлане Пиуновой. Полный список кандидатов в президенты будет известен 29 января. Пока все идет по плану, написанному в Кремле, убежден президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Главную проблему для себя Кремль уже решил. В списке кандидатов не оказалось тех претендентов, которые имеют популярность и не имеют серьезного антирейтинга. И Кремль, в общем, заранее определил, что будет как на выборах в Госдуму было 7 партий, так и на выборах президента будет 7 кандидатов. Сейчас такой список кандидатов, который, в общем, для Кремля не представляет серьезной угрозы. Это, соответственно, 4 кандидата от парламентских партий и еще 3 кандидата по подписям. Это Прохоров, это Явлинский и это Мезенцев. Зюганов, сколько бы он ни говорил, что за него там в 96-м году голосовало 30 миллионов, тем не менее, уже в 96-м году ему нарастили огромный антирейтинг. С тех пор этот антирейтинг только вырос. Прохоров – это кандидат, который пользуется полным благословением Кремля. Что касается Мезенцева, то у него ситуация намного более сложная. За губернаторство в Иркутской области постоянно борются две группировки. Группировка Якунина и группировка Чемизова. С возвращением Путина группировка Чемизова усиливается. И чтобы доказать вот свою верность, преданность Путину, он стал выдвигаться. Явлинский для Кремля такой очень удобный оппозиционер, который никогда ничего серьезного не наберет, никуда не пройдет, но при этом который может оттягивать вот в никуда часть оппозиционных избирателей. Зарегистрируют или нет кандидата, целиком зависит от воли Кремля. Тут вопрос не в том, кто формально сдаст подписи, а вопрос в том, кого изначально одобрили в Кремле.
Григорий Явлинский, между тем, не исключает, что и его кандидатуру ЦИК может снять с выборов.
Теперь будет приниматься политическое решение, кому будет разрешено участвовать в выборах. Не надо думать, что есть ясность в этом вопросе. Во Владимире сняли с выборов человека, потому что он написал вместо КВ квартиру, он написал К. Брак может быть не более 5%. То есть возможность снимать кандидатов практически неограниченная.
Михаил Прохоров обещает в случае победы на выборах 4 марта сократить срок полномочий главы государства с 6 до 4 лет, ограничить общий возможный срок руководства страной 8 годами в течение жизни, а также вернуть прямые выборы членов Совета Федерации, губернаторов, мэров и глав местного самоуправления. Среди других обещаний Прохорова – сокращение на треть количества госслужащих, упрощение процедуры проведения референдумов и приватизация федеральных телеканалов. Михаил Прохоров на этой неделе был гостем Радио Свобода. Вот фрагмент из его разговора с ведущим программы «Время гостей» Михаилом Соколовым о том, как собирались подписи в его поддержку.
Говорят, по 200 рублей вы платили. Вот сколько это стоило? У меня вышло 13 миллионов долларов, а у вас?
Ну, я начал готовиться довольно давно, а именно с 1 октября. Я, конечно же, просил и моих сотрудников помочь. Было огромное количество волонтеров, мы их обучали, и поэтому уже к подписной кампании я подошел во всеоружие.
Сколько у вас было волонтеров?
У меня в некоторых регионах до 600 человек было, это обученных людей.
Всего по России?
Всего по России это порядка 10 тысяч, я думаю.
Вот говорят, специалиста нужно 45 тысяч. Это нет. Значит, что у вас подписи какие-то такие,
это
неправда. Не такие?
Это неправда. Причина заключается в том, что если вы соединяете ритейл, сеть, а также предприятия, которые у меня работают в 20 регионах. То есть уже есть обученные люди, это бухгалтера, это специалисты по ритейлу, у меня есть и страховые компании, энергетические компании. То есть когда накладываешь на действующую инфраструктуру, нужно в 4 раза меньше.
То есть у вас свой административный ресурс сработал?
Ну, в некотором смысле да, конечно же, я использовал тех людей, которые у меня работают, но никого мы не заставляли, они сами звонили, предлагали свои услуги. Я им очень благодарен за это.
На этой неделе свою первую пресс-конференцию провела Лига избирателей. Инициаторы создания Лиги – известные общественные деятели и интеллектуалы, в том числе журналист Леонид Парфенов, рок-музыкант Юрий Шевчук, писатель Борис Акунин. Леонид Парфенов подчеркивает, что создание Лиги не связано исключительно с предстоящими президентскими выборами.
Лига избирателей образовалась после думских выборов, а не перед президентскими. Лига избирателей – это ответ на новое настроение, которое в значительной степени проявило себя после думских выборов. Никому из политических лидеров мы никакой специальной симпатии не испытываем и никого прямо поддерживать не собираемся. Мы не по этому поводу, мы не по поводу политических убеждений, а по поводу возможности реализации своих гражданских прав, что в принципе шире.
Писатель Людмила Улицкая, также поддержавшая Лигу избирателей, считает, что сегодня не время обсуждать симпатии к тем или иным политикам и партиям.
Эта Лига – это организация минималистическая. А у нее задача, на самом деле, очень маленькая и очень локальная. Мы должны честно провести честные выборы. И что будет после выборов – это вопрос следующий. И тогда мы будем думать, как нам себя вести, чтобы люди избранные вели себя в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя берут. Но сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы выборы, которые будут, прошли максимально достойно.
Премьер-министр Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ сказал, что готов был бы встретиться с представителями Лиги избирателей, но тут же заметил, что один из учредителей Лиги, писатель Борис Акунин, этнический грузин и поэтому не поддерживает политику России в отношении Грузии. Вот как Борис Акунин, с которым говорил мой коллега Андрей Шарый, отозвался на высказывание Путина.
Во-первых, я сильно сомневаюсь, что эта встреча вообще возможна на данном этапе. Я думаю, что Владимир Путин сказал это просто так, в качестве фигуры речи. Зачем ему это надо устраивать публичную встречу с людьми, которые будут говорить ему всякие неприятные вещи? Сильно сомневаюсь. Если же все-таки эта встреча состоится, у меня такое ощущение, что он пока не созрел для серьезного разговора. По-моему, он пока еще до конца не осознал ситуацию, в которой он на сегодняшний день оказался. Если я ошибаюсь, такая встреча будет. Мы, во-первых, обсудим это предварительно на Лиге избирателей, членами которых мы с Дмитрием Быковым являемся. По итогам этого обсуждения поговорим, скажем Владимиру Путину все, что Лига сочтет необходимым.
Вы думаете, есть возможность убедить его в чем-то, в том, что, например, выборы были сфальсифицированы?
Во-первых, я думаю, что Владимир Путин отлично это знает лучше всех, что они сфальсифицированы. Так что убеждать его в этом бессмысленно. Значит, я думаю, что такая встреча, если она состоится, имеет смысл лишь в том случае, если она будет абсолютно открытой, если каждое слово, произнесенное на этой встрече, станет известно обществу. И это уже само по себе станет важным информационным поводом и событием. А уж какие Путин сделает для себя выводы из этого, это мы не знаем.
Премьер-министр почему-то приплел ваше этническое происхождение к вашей политической позиции или попытался объяснить причины, по которым вы вдруг заняли такую активную общественную позицию.
Я, честно говоря, этому серьезно отношусь. Его так учили, когда он в своей спецшколе учился. Это такой нормальный прием очернения оппонента. Ничего очерняющего для себя я в этом не вижу. Грузин. И что такого? Там, на самом деле, это ведь сказано было с намеком, что вот раз я этнический грузин, то стал быть я вроде как и враг России. Сказано было ведь для этого. Никто, я думаю, из нормальных людей к этому всерьез не отнесся. Просто, Владимир Путин лишний раз продемонстрировал всем, что он за человека, какой его уровень мышления. Но, кроме того, у меня сейчас такое ощущение, что вот что Путин сейчас не сделает, что он не выкинет, все сейчас идет ему исключительно во вред. Эта система деградировала до такой степени, что она сидит, пилит сук, на котором она сидит, и даже сама не понимает, чем она занимается. Ей-богу, у меня твердое ощущение, что историческое время Владимира Путина заканчивается.
Вы не боитесь в глаза сказать премьер-министру России и будущему, вероятнее всего, президенту России, что о нем думаете? Он злопамятный человек ведь?
Да нет, наоборот, я бы даже сказать, с большим удовольствием бы это сделал. С большим удовольствием, можете мне поверить.
Говорил Борис Акунин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня международные наблюдатели из Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказали журналистам в Москве о своей оценке думских выборов. Они считают, что выборы 4 декабря были недостаточно конкурентными и честными. По мнению главы делегации по СЕ Тини Кокса, российским властям необходимо существенно реформировать органы, отвечающие за проведение выборов. С подробностями Мумин Шакиров.
Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили журналистам, что ни власть, ни оппозиция не отрицают фактов нарушения на выборах в Госдуму. Однако главе делегации Тини Коксу на данный момент сложно оценить масштабы этих нарушений.
Есть разные оценки. Кто-то говорит о тысячах, десятках тысяч, кто-то говорит о миллионах нарушений. Мы это решать не можем. Но действительно мы можем, и мы уже это сказали, и мы это скажем еще раз, констатировать, что в ходе выборов имело место сращивание государства и правящей партии, что в ходе выборов была недостаточная политическая конкуренция и недостаточная честность. Это наш вывод, который мы представляем на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нас пригласила сюда Российская Государственная Дума, мы предлагаем и ей тоже рассмотреть этот вывод, и во всяком случае мы отмечаем, что декларируется сейчас необходимость перемен. Мы призываем к тому, чтобы действия совпадали с обещаниями.
Говоря о конкретных мерах, Тини Кокс уверен, что российская избирательная система нуждается в серьезных структурных реформах.
В ходе нашего предвыборного визита и в ходе наблюдения за выборами нам не раз говорили о том, что нет достаточного доверия к существующей структуре избирательных комиссий, да и к Центральной избирательной комиссии тоже. Поэтому нам совершенно очевидно, что необходимо восстановить это доверие. А это означает, что система избирательных комиссий, избирательных органов нуждается в серьезной реорганизации, реформировании. Конечно, опять-таки, решать эти вопросы должны российские власти, политические партии, в тесном взаимодействии с гражданским обществом. Эти изменения, на наш взгляд, должны привести к появлению вот такого, как мы это сформулировали, независимого арбитра. Только при наличии такого арбитра та игра, которую мы называем демократия, может проводиться на ровном игровом поле, без преимущества для кого-то.
Тини Кокс и его коллеги в этот приезд в Москву встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. На вопрос, как отреагировал глава Центра избиркома на предложение наблюдателей реформировать структуру его ведомства, господин Кокс ответил так.
Хочу сказать, что господин Чуров довольно подробно излагал нам свою точку зрения относительно возможности или, скорее, невозможности внесения изменений в структуру и состав Центральной избирательной комиссии. Он считает, что это чрезвычайно трудно. Но мы говорили с многими другими людьми, в том числе с представителями политических партий, и они нам сообщили, что на этот счет внесено или готовится целый ряд предложений, направленных на совершенствование системы избирательных комиссий и ЦИК. Разумеется, решения на этот счет должны приниматься в России, российским парламентом, российским руководством.
Доклад об итогах думских выборов в России будет представлен в ПАСЕ в Страсбурге 23 января, заявил глава делегации Тини Кокс. Далее решение будет уже за европейскими парламентариями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В пятницу организаторы акции «За честные выборы», намеченные на 4 февраля, подали официальную заявку в столичную мэрию. День и место проведения мероприятия выбраны не случайно. После массового митинга и шествия 4 февраля 1990 года была отменена 6-я статья Конституции СССР, закреплявшая руководящую роль КПСС. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко заявил, что проведение шествия и митинга оппозиции по указанному в заявке маршруту от Калужской заставы по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади невозможно с точки зрения безопасности. Власти предложат оппозиционерам альтернативные места проведения акции. Ее организаторы готовы к компромиссам. Об этом заявил один из членов оргкомитета митинга, депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Я думаю, что будет найдено какое-то компромиссное рабочее решение. Дело в том, что заявка подана просто, чтобы сейчас пока лишних споров не было по старым, как бы так сказать, предложениям. Но все прекрасно понимают, что нужно находить какой-то разумный компромисс. Ну, маршрут слишком большой и неудобный, конечно, перекрытие. Я думаю, что подавляющее большинство членов оргкомитета это понимают. В принципе, к этому готовы. Поэтому я думаю, что здесь надо будет думать о том, как, например, дойти до Болотной площади. Я думаю, что это самый компромиссный вариант. И вполне возможно, что это можно сделать будет с Калужской площади, небольшой маршрут, там, по-моему, 600 км. И люди не устанут, и не замерзнут, перекрывать-то не так много нужно. Ну, то есть и волки сыты, и овцы целы. Поэтому я думаю, что, наверное, какой-то компромиссный вариант мы выберем с мэрией. Ну, а дальше уже будем говорить там, об общих мероприятиях, направленных на организацию, движение людей, безопасность, все это 50-е.
Собирается на акцию 4 февраля и кандидат в президенты Михаил Прохоров. Еще один фрагмент из его разговора с Михаилом Соколовым.
Я буду обязательно участвовать в шествии, и вообще я за все виды массовых цивилизованных выступлений и проявления гражданской позиции.
Но там ведь люди будут не только за честные выборы выступать, многие будут выступать с тем, чтобы Владимир Путин ушел. Вы не боитесь испортить отношения с самым влиятельным человеком пока в России?
Я не боюсь. Если бы я боялся, я бы не занимался политической деятельностью.
Но, тем не менее, риски есть.
Риски всегда есть. Да, может пострадать какая-то часть бизнеса. Но я осознанно это понимал, когда принимал решение заниматься политической деятельностью.
Одного из организаторов московских акций за честные выборы, Илью Клишина, заподозрили в разжигании национальной розни. Отец Клишина, проживающий в Тамбове, был вызван в местный центр Э, подразделение МВД, занимающееся борьбой с экстремизмом. А мать Клишина, которой звонил человек, представившийся сотрудником ФСБ, отказалась беседовать с ним без повестки. Вот что рассказал мне Илья Клишин.
Допрос носил довольно странный, я бы сказал, скорее абсурдный характер, поскольку с ним разговаривали о моих поездках по России, в частности, спрашивая о цели моего визита в город Казань на новогодних каникулах, пояснив, что речь идет о подозрениях в разжигании межнациональной розни и организации чего-то там экстремистского. То есть поездка действительно имела место, мы с другом ездили просто на 2 дня посмотреть город. Никогда не было раньше в Казани. Я не знаю, с чем это все связано. Вполне возможно, можно предполагать, что это носит характер какого-то психологического давления на моих родителей или на меня через моих родителей. Со мной правоохранительные органы что-то не хотят разговаривать, что-то они предпочитают спрашивать об этом моих родителей, что довольно странно, они живут в другом городе, а мне 24 года. Это было бы еще логично, если бы речь шла о несовершеннолетнем человеке.
Радио «Свобода», итоги недели. 19 января в Москве и других городах России прошли антифашистские митинги и шествия в память об убитых 3 года назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Цель акции не только почтить память погибших, но и выступить против политических преступлений, проявлений расизма и межнациональной розни, говорит один из участников московской акции, лидер Левого фронта Сергей Удальцов.
Я пришел на эту акцию, во-первых, потому что Станислав Маркелов был моим близким товарищем, и то, что случилось тогда, вот это чудовищное убийство, никогда нельзя забывать. Да, убийцы осуждены, но проблема эта остается. Проблема розни. Сегодня определенные силы в обществе пытаются расколоть наше общество по национальному признаку, раскалывают по социальному признаку. И я считаю, что основной источник вот этой опасности и виновник всех этих проблем не только и не столько ультраправые группировки или кто-либо еще, а наши власти. Потому что политика наших властей в социальной сфере, в сфере миграционной политики, не выдерживает никакой критики. И акция, я думаю, она в первую очередь должна быть направлена на консолидацию всех прогрессивных, здоровых общественных сил и на жесткое осуждение всех тех, кто пытается нас расколоть.
Противоречия между тем существуют. Союз либералов и националистов против Кремля прочным быть не может. Об этом говорит один из организаторов акции 19 января Алексей Иванов.
протесты, которые были в последнее время, националисты пытаются на себя тянуть одеяло, хотя они на это не имеют никакого права, поскольку, если посмотреть на фотографии там сверху, то видно, что они представляют из себя очень малую часть. Но, тем не менее, на инициативной группе, которая недавно приняла название «Гражданское движение», они пытаются всячески лоббировать свои интересы. Они называют себя национал-демократами, хотя, по сути дела, они еще вчера были членами ультраправых националистических группировок. Вторая тема – это помощь нашим заключенным товарищам. Антифашизм никогда не являлся преступлением, но сейчас, поскольку все националисты были посажены, теперь власть переключилась на антифашистов.
Акция в Москве окончилась без происшествий. Правда, ее организатору Юлии Башиновой пришлось провести несколько часов в полиции, где составлялся протокол о том, что участников шествия было больше, чем указывалось в заявке организаторов. В Петербурге и Воронеже на антифашистских акциях 19 января произошли столкновения. Слово Юлии Башиновой.
В Петербурге антифашисты обстреляли из травматического оружия. Вообще, это какой-то ужас. Мы не ожидали совершенно, что могут быть такие нападения. А в Воронеже 10 человек напали на троих. Причем я хотела бы отметить, что эти 10 человек были членами вот того оргкомитета, который собирался в Воронеже по перевыборам, которые пытались о чем-то договариваться. И вот эти трое ребят, которые были избиты, они как раз выступали против участия нацистов в оргкомитете. Их запомнили и вот вчера после акции поймали и избили. Один человек, насколько я знаю, до сих пор находится в больнице. То есть это как раз к вопросу о сотрудничестве с националистами в рамках каких-то вот демократических инициатив. Мне кажется, это очень показательный случай.
То есть можно сказать, что верное впечатление, что вот этот митинг, он как бы противопоставлен той акции, которая готовится 4 февраля, в которой будут участвовать и националисты?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, что он противопоставлен той акции, которая будет 4 февраля. Я, наверное, думаю так, что мы хотели и вчера выступлениями на митинге просто предупредить, что не стоит никаких инициатив делать совместно с националистами, потому что все равно очень большая их часть склонна к использованию силовых методов в своей деятельности.
А самая необычная акция протеста прошла в пятницу в Москве. Феминистская панк-группа Pussy Riot исполнила на Красной площади песню, призвав к бунту и свержению власти Путина. 8 девушек в масках-балаклавах прямо на лобном месте исполнили песню «Путин зассал».
Кремлю идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Взрываются окна, сутки суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе. Атака на развитие, не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
Святая Мадонна научит нас рэта. Феминистского колена пошла на демонстрацию.
Харизма протеста!
Бунт России!
Путин застал!
Бунт России!
Мы существуем!
Бунт России!
Райот! Райот!
Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти!
Все участники бунтарского концерта были задержаны, а сотрудники Федеральной службы охраны немедленно оцепили пространство вокруг лобного места. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После сводки новостей поговорим о нашумевшем телефильме «Путин, Россия и Запад».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На потерпевшем крушении у итальянского острова Джили у круизном лайнере «Коста Конкордия» в ходе спасательной операции обнаружено тело еще одной пассажирки, погибшей в результате катастрофы в прошлую пятницу. Сообщается, что тело нашли водолазы в затонувшей части судна. Число жертв трагедии достигло 12, пропавшими без вести по-прежнему числятся 20 человек. В Москве на митинге, организованном КПРФ под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова. На Манежную площадь пришли несколько тысяч человек. Коммунисты провели сегодня митинги и в других городах России. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Члены делегации приветствовали идеи диалога власти и оппозиции в России. Бывший министр финансов Алексей Кудрин ведет консультации с представителями оппозиции о создании в России новой правой партии. Как сообщил Кудрин интервью одному из российских телеканалов, среди его друзей есть много известных политиков и бизнесменов, которые выразили выразили желание объединить демократические силы. Растет число жертв взрывов в городе Кану на севере Нигерии. По последним сообщениям агентств, которые ссылаются на городских медиков, погибли не менее 120 человек. Взрывы произошли вечером в пятницу. В Египте по итогам парламентских выборов, первых после свержения президента Хосни Мубарака, чуть менее половины депутатских мандатов получит партия «Свободы и справедливости», связанная с запрещенным при Мубараке движением «Братья-мусульмане». Власти Южной Осетии расценивают последние заявления экс-кандидатов президента Аллы Джиоевой как попытку дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике. Ранее Джиоева заявила, что не будет участвовать в новых выборах, назначенных на 25 марта, и настаивает на своей победе на ноябрьских выборах. На севере Сомали неизвестный похищенный иностранец. По данным местной власти, речь идет о гражданине США.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании 19 января на телевидении BBC начался показ четырехсерийного документального телефильма «Путин, Россия и Запад». Слово лондонскому корреспонденту «Свобода» Наталье Голицыной, посмотревшей первую серию.
Первая часовая серия документального телефильма «Путин, Россия и Запад» под названием «Установление контроля» посвящена первым годам президентства Владимира Путина и повествует о событиях 2001-2003 годов. Создатели фильма, автор сценария Норма Перси и телекомпания «Брук Клэппинг» стремились показать в этой серии, как начинавший свою политическую карьеру молодой ставленник Бориса Ельцина из союзника Запада постепенно превратился в его противника, а его политические методы стали откровенно авторитарными. Первая серия фильма начинается со встречи Путина с Джорджем Бушем в июне 2001 года, той самой, на которой американский президент произнес свою сакраментальную фразу. И я посмотрел прямо в глаза Путину и смог уловить в них особенности его души. В фильме о встречах с Путиным рассказывают бывшие госсекретари США Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов, экс-министры экономического развития и обороны Герман Греф и Сергей Иванов. Значительная часть фильма посвящена конфронтации Путина и Ходорковского. Была показана знаменитая встреча Путина с олигархами, на которой Ходорковский поднял вопрос о коррупции в ближайшем окружении российского президента. Несомненно, британских зрителей позабавила сцена драки в Российской Госдуме в 2008 году во время принятия закона о землепользовании. Интересную историю рассказал в фильме Сергей Иванов, в то время глава Совета безопасности России. 7 октября 2001 года он был на дне рождения Путина. Во время застолья Путину позвонил Джордж Буш и предупредил его, что через пару часов начнется вторжение американских войск и их союзников в Афганистан. Иванов назвал это американским подарком Путину ко дню рождения. Буквально через два дня, рассказывает Иванов, руководство «Талибана» обратилось к российским властям с предложением начать совместную борьбу против США в Афганистане, на что, по словам Иванова, Россия отказала по-английски, ответив «пак офф». Комментируя содержание первой серии фильма, «Лондонская Таймс» пишет, что каждый сторонник демократии может из него понять, как Путин за 10 с чем-то лет превратился в одного из самых зловещих и внушающих страх политиков планеты. Живущий в Англии бывший российский историк и политический аналитик, а ныне научный сотрудник одного из британских исследовательских институтов Игорь Сутягин в интервью «Радио Свобода» не соглашается с создателями фильма, сделавшими началом эпохи Путина его сотрудничество с Западом.
Мне кажется, что для россиян вообще Путин начался все-таки не с этого. Эпоха Путина началась с обрушившихся в Москве домов. Вот этот момент в фильме полностью отсутствует, а его никак невозможно отключить от Путина. Это все-таки это было его начало. Худо ли, бедно, обвиняют его в этом, правильно или нет, об этом можно даже не говорить, но началом было все-таки именно это. Это и Чеченская война.
И его поездка в Чечню?
Да, его поездка в Чечню, когда на второй практически день своего президентства он прилетел на истребители в Чечню. Ну, у этой поездки была цена, было две цены. Первая из них состояла в том, что на протяжении больше часа страна, точнее ядерные силы страны лишились управления, потому что человек, сопровождавший его с чемоданчиком Чигетом, управление ядерными силами, летел в соседнем самолете и при поступлении сигнала никак не мог передать его президенту. То есть президент однозначно нарушил свои обязанности верховного главнокомандующего. Это была одна сторона. Но была и другая сторона, человеческая, о которой... В общем-то, забывают и очень немногие знают, а знать надо. Дело в том, что под самый Новый год в Чечне попала в засаду разведывательная группа ГРУ. Если мне не изменяет память, 24 человека. Они были окружены и дожидались поддержки. Им на выручку должна была двинуться колонна при поддержке вертолетов. Наземная колонна должна была их спасти, пробить это окружение. Но вновь назначенный исполняющий обязанности президента решил прилететь в Чечню, и все силы были брошены на обеспечение безопасности этой поездки. В результате колонна на выручку разведчиков не пошла, и вся группа была вырезана. Вот эти вот жизни, они стали первым шагом президента России.
А как вы полагаете, вот авторы фильма, они адекватный образ Путина создают?
Я, например, обратил внимание на то, что в эпизоде общения Путина с олигархами абсолютно не акцентированы некоторые моменты, которые очень, на мой взгляд, заметно читались. Очень хорошо было видно отношение Владимира Владимировича Путина к вот этим вот бизнесменам российским, российской деловой элите. Ненависть и презрение. И ведь это не изменилось до сих пор, судя по всему.
Говорил Игорь Сутягин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О подготовленном BBC документальном фильме о Владимире Путине и об отношении Великобритании к России мой коллега Валентин Барышников говорил с лондонским журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Фильм на BBC о Путине в России естественным образом ложится в контекст предвыборной кампании. А вот в Британии каковы причины того, что фильм появился именно сейчас? Вообще есть какая-то практика появления фильмов об иностранных лидерах?
Ну, я уверен в том, что никто специально не думал приурочить этот фильм к новым выборам, к 4 марта. Я думаю, что была своя логика, когда несколько лет назад нашли деньги на этот фильм, подписали договоры с соответствующей продюсерской компанией, очень известной, которая делала замечательные фильмы, например, «Смерть Югославии» или та же «Вторая русская революция». И более 2 лет продолжалась практическая работа, а до этого, наверное, еще чуть ли не столько же подготовительная всевозможная работа. И главное, конечно, была проблема, потому что это почерк этой продюсерской компании, да и для BBC это характерно. Надо было уговорить на интервью и снять эти интервью с множеством реально действующих лиц, политиков крупнейших. В фильме очень много Путина, в фильме много других российских политиков и известных деятелей, там от Сергея Иванова до Андрея Ларионова, бывшего помощника Путина, который занимает сейчас очень критическую позицию в отношении внутренней и внешней экономической политики России, и французских деятелей, и германских, и американских. В общем, колоссальный совершенно труд на 4 серии. Мы пока видели только первую серию, поэтому, может быть, окончательные выводы делать очень трудно. Но ясно одно, работа очень большая, и я не думаю, что можно было приурочить к какому-то политическому злободневному событию сегодняшнего дня этот фильм столь заранее. Тем более, что когда он снимался, неизвестно даже было, как будут в России развиваться в этом смысле события.
Лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Самым обсуждаемым эпизодом фильма «Путин, Россия и Запад» стало замечание главы канцелярии бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Джонатана Пауэлла о том, что Великобритания действительно была замешана в скандале, связанном с так называемым «шпионским камнем». В январе 2006 года на телеканале «Россия» в программе «Специальный корреспондент» были продемонстрированы кадры из видеонаблюдения ФСБ, в которых было показано присутствие у замаскированного под камень шпионского тайника британских дипломатов, которые, по мнению авторов программы, были разведчиками, работавшими под прикрытием. Как говорилось в телепрограмме, все они занимались тем, что считывали с помощью миниатюрных компьютеров информацию, оставляемую завербованным агентом в электронном тайнике под видом камня. Авторы телепрограммы подчеркнули, что один из дипломатов, Марк Доу, был не только шпионом, но и куратором Фонда глобальных возможностей, занимавшегося выделением грантов российским неправительственным организациям. Это дало повод еще раз обвинить российских правозащитников в получении финансирования от зарубежных организаций, заинтересованных в дестабилизации ситуации в России. Шпионский скандал совпал с принятием Госдумой закона об ограничении деятельности НПО. Тогдашний посол Великобритании в Москве Энтони Брентон отверг все обвинения в незаконном субсидировании НПО в России, а британский МИД выразил удивление и обеспокоенность в связи с обвинениями в шпионаже. И вот сейчас Джонатан Пауэлл дезавуировал реакцию официального Лондона, подтвердив обвинения. Пауэлл начинал свою карьеру на телевидении BBC, затем стал дипломатом, работал в посольствах в Лиссабоне и Вашингтоне, был членом парламента. После ухода Тони Блэра с поста премьера перешел на работу в финансовой организации. Сейчас служит советником в Лондонском институте за стратегический диалог, занимается исследованиями в области глобальной политики. Вот что думает историк разведки Борис Володарский о комментариях Пауэлла, прозвучавших в телефильме BBC.
Мы не должны забывать время, которое проходила эта операция. Мы говорим про январь 2006 года. Как раз в то время началась операция против Литвиненко. Одновременно российскому руководству нужно было предпринять активные действия против неправительственных организаций. Поэтому он правильно сказал, что, в общем-то, эта операция с камнем была приурочена к конкретным политическим акциям России. Поэтому понятно, почему и что, и как произошло. Я знаю Джонатана Пауэлла, знаю и его подругу хорошо, Сару Хелм. Она ко мне обращалась в свое время, когда писала свою довольно известную книгу «Life in Secrets» про офицера СОИ Веру Аткинс. Они оба как-то, в общем-то, интересуются разведслужбами. Он в свое время получил неограниченные и специальные полномочия отдавать указания спецслужбам, когда он работал начальником администрации Блэра. У них как бы у обоих есть определенный личный интерес к этому делу. В этом признании ничего особенного нет. Он ведь не сказал, что Британия осуществляла разведывательные операции против России. Он сообщил о том, что новость о камне была неприятной. Всем известно, что она была неприятной, больше ничего. Думаю, нет, никаким образом на нем не скажут.
Это был историк разведки Борис Володарский, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот так вышло, что автор телепрограммы о шпионском камне Аркадий Мамонтов, которому в 2006 году мало кто поверил, сейчас выступает как герой. Я смотрел его интервью на канале «Россия». Он рассказывал, что его предки участвовали в войне 1812 года, и он продолжает их дело. Хотя у него, конечно, есть, наверное, повод для гордости. Все это вместе довольно забавно звучало.
Дело в том, что Аркадий Мамонтов – это вообще довольно забавный персонаж сегодняшнего телевидения. Ведь дело даже не в том, насколько правдиво информация о шпионском камне. Потому что есть какие-то люди, и я в их числе, которых несколько смущает запоздалое признание главы администрации Тони Блэра. Прошло 6 лет. И зачем такие откровения? То есть не зачем, а почему так поздно вдруг эти откровения мы услышали. Но дело даже не в этом. Да, дело даже не в том, был шпионским камень или его не было, а дело в самом Мамонтове, в его творческом почерке, в его целях и задачах. Ведь Мамонтов представляет собой не журналистику, а такой классический советского образца агитпроп в его худших-худших вариантах. Потому что я, честно говоря, не помню, каким он был на канале НТВ, самым либеральным и прогрессивным. Наверное, он был хорошим журналистом, потому что в пору своего цветения канал НТВ плохих старался не держать. Зато я очень хорошо помню его первый репортаж уже в новом качестве, может быть, и не первый. Это Курск, это Петр Великий, откуда он вел репортаж, и та эйфория, несмотря на трагический повод, которая посетила господина Мамонтова в связи с тем, что он приобщен, что ему разрешено быть рядом с людьми государственными. Мамонтов, кроме того, вы видели, слышали, наверное, одно интервью на канале «Вести». Я их слышала очень много. В частности, вот тот же день, когда прозвучала новость о материализации шпионского камня, он был главным героем такой программы «Профилактика». Это самый непонятный проект государственного канала «Россия», когда сидят три относительно молодых человека, говорят ни о чем, не талантливо, не ярко, не остро, но зато очень верноподанически. И вот как раз туда пришел в гости господин Мамонтов, его распирало от гордости просто и счастья, и как когда-то в былые времена, не помню сейчас эту цитату, может быть, Жванецкого, что лебедь Александр Иванович, он не говорил, а переводил речь с мата на русский. Вот так вот его распирали эмоции. Примерно то же самое было с Мамонтовым в программе «Профилактика». А еще Мамонтов тут же опять плюнул в Алексеева, тут же опять, значит, принялся за правозащитника. Хотя, если мне не изменяет память, я не успела это посмотреть, к сожалению. Он когда-то подвязался к программе, по-моему, еще «Взгляд старый». И тогда как раз делал сюжет о правозащитниках. Тогда эта тема была довольно новая, и, может быть, даже полузакрыта. Он делал совсем с другим знаком. Я хочу порадовать поклонников господина Мамонтова. Он теперь собирается снимать еще и фильм о тех правозащитниках и вообще о тех людях, которые в первый день пришли на поклон к новому американскому послу Макфу. Это он тоже сейчас всюду заявляет, он уже приступил к созданию этого фильма. И, конечно, он называет этих людей предателями, которые пришли в американское посольство. Ну вот, понимаете, тут даже на таком очень поверхностном уровне удивляет, а почему он молчит, например, об Абрамовиче, который вообще целым краем управлял, сидя в Лондоне, и масса таких людей, я уже не говорю о том, что все дети крупных чиновников учатся за границей. Почему он эту тему не поднимает? Она тоже достаточно выигрышная. И есть еще один момент, который меня очень смущает вот во всей этой истории с триумфом воли господина Мамонта. Вот сам по себе меня он совершенно не занимает. То есть вообще никак не занимает. Меня занимает другое. Мы вступили в какую-то в новую эпоху. Вот как бы телевидение, это очень жесткое такое, водораздел проходит. Доболотный период и послеболотный период. Во всяком случае, хочется в это верить. На этой неделе мы видели там, допустим, Рыжкова в программе «Исторический процесс», и выяснилось, что Рыжков, я опять же говорю не о своем отношении, не о личности Рыжкова, а о том, что он блестящий полемист. Он уложил на лопатки человека, который вызывает разве что сострадание, Кургинян. Речь шла об аналогиях между февралем и октябрем 17-го и нынешним временем. Жалко, что программа была заболтана вот в этих истерических воплях, потому что тема очень интересная, но, к сожалению, она не была раскрыта. Там не для того эти программы существуют, чтобы как-то серьезно говорить о серьезных вещах. Так вот, Рыжков, видимо, человек из народа, он умеет разговаривать с народом на доступном ему языке. Поэтому он размазал по стенке Кургиняна, так что, я думаю, народу стало это понятно. Там же было впервые показано, что отметил Дмитрий Муратов, впервые был показан на государственном канале Навальный. И там был маленький сюжет о нем, хотя на маленьких каналах, на РЕН-ТВ он бывал и прежде. То есть появляется в программе «Вести», недели появился тот же Рыжков и Немцов. То есть что-то меняется, и господин Путин говорит о том, что он то ли намерен разговаривать с оппозицией, то ли не намерен, во всяком случае, какой-то новый этап. И вдруг вылезает вот эта вот самая примитивная, самая нелепая пропаганда своих самых бесталанных и серых вариантов. Я имею в виду сюжет с торжеством Мамонтова. Это прошло под номером первым. А второй номер – это травля в лучших вообще традициях отечественной пропагандистики. Это травля Никиты Белых. Она началась в программе «Вести недели». Там был очень духоподъемный репортаж о всей этой истории с Никитой Белых, где он представил герой от ЖКХ. И нужно сказать, что там этот репортаж делала, по-моему, достойная ученица Аркадия Мамонтова, это тоже канал «Россия», такая Ольга Скобеева. То есть хабалистость тона и агрессивность посыла и неумение сделать элементарный репортаж, понимаете, даже, извините, уж в их категориях размышляя, неумение даже нарыть компромат или там придумать, потому что это было все очень смешно. И дальше вот линию травли Белых продолжили чрезвычайное происшествие на канале НТВ. Один раз показали, второй раз показали. Вот я вот этого не понимаю. Вот не соответствует замыслу и воплощению. Если мы пытаемся жить все в другое время и пытаемся найти какой-то общий язык, зачем вот эту вот серость, агрессивную серость выпускать выдать на экран.
Надо только упомянуть, что Никита Белых на обвинения, выдвинутые в передаче «Чрезвычайное происшествие», подробно ответил в своем блоге. Хотя, в отличие от других объектов критики, которые появлялись в этой передаче.
Он вообще себе вел в высшей степени достойно. Это как раз очень радует. И даже вот в этих наскоках всяких скобеевских и прочих вот этих вот умельцев, он вел себя достойно. Я сейчас говорю не конкретно о людях, а я говорю о каких-то трендах вообще. Я, в конце концов, говорю о руководителях канала, которые сидят, улыбаясь всегда по правую и левую руку на важных встречах Путина. Что они пытаются сделать? Какой смысл вот этих месседжей, которые отправляются электорату? Вот я о чем.
Надо упомянуть еще, наверное, в заключение нашего разговора, передачу «Поединок» с Зюгановым и Прохоровым, которая вызвала большой интерес, и был у нее очень высокий рейтинг. И я даже представить не могу, какой был бы рейтинг у «Поединка», скажем, Путина с Прохоровым. Или даже Путина с Зюгановым. Но вот такую передачу мы, кажется, не увидим.
Нет, конечно, мы не увидим. Но вы знаете, вот рейтинг – это вообще такая отдельная субстанция. Я так полагаю, что рейтинг, особенно в частности в этой передаче, которую ведет такой амбивалентный господин, как Владимир Соловьев, мне кажется, это вообще какой-то отдельный разговор, не очень имеющий отношение к реальным цифрам, а имеющий отношение к каким-то политическим группам поддержки того или иного претендента на престол. Да, действительно, рейтинг был высокий. У этой передачи всегда высокий рейтинг, хотя мне показалось, она довольно скучной и не очень убедительной, я бы сказала так, с обеих сторон. Но, тем не менее, конечно, наверное, если бы был Путин, это было бы очень интересно, но ведь Путина нет и не предвидится. Так что будем довольствоваться теми кандидатами, которые есть.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
21 февраля в Лондоне состоится 32-я ежегодная церемония чествования поп-звезд. Речь идет о престижной британской музыкальной премии Brit Awards, главными кандидатами на которые в этом году стали Адель, Coldplay, Florence and the Machine, Kasabian и Jessie J. Адель может получить на Brit Awards награды в категории «Лучшая певица», «Лучший альбом года» за свой супер-диск 21 и «Лучший сингл года» за супер-хит «Someone Like You». Попавшие и продержавшиеся на первом месте песенного чарта Hot 100 рекордное количество недель. Coldplay могут рассчитывать на статуэтку за свой пятый альбом Майла Ксилота, а также название лучшей британской группы. Новички премии Джеймс Блейк, Джесси Джей и Анна Кальви попали в номинацию «Лучший сольный артист» и «Прорыв года». А ветераны британской муз-сцены Elbow, Kasabian и Arctic Monkeys претендуют на награду «Лучшая группа». В международной категории премию от Соединенного Королевства могут получить Бейонсе, Леди Гага, Бруно Марс, Бон Ивер и Джей-Зи с Кенни Уэстом, а также группы Fleet Foxes, Foo Fighters, Lady Antebellum и Maroon 5. Напомню, что в прошлом году фаворитами Brit Awards стали Arcade Fire, Mumford & Sons и Tiny Tempo. Говорят, что, помимо прочих знаменитостей, в концерте Brit Awards 2012 выступит барбадосская суперзвезда Риана, которая исполнит с Coldplay и хит «Китайская принцесса». Но сначала «Китайская принцесса» отправится в Лос-Анджелес, где 12 февраля состоится раздача самой престижной музыкальной премии «Грэмми». Риана уже объявила, что на 54-й церемонии вручения «Грэмми» она выйдет на сцену с Coldplay, и что британские рокеры исполнят с ней вместе совместную песню «Princess of China», которая достигла 2 миллиардов просмотров на YouTube. Американская певица, актриса и режиссер Мадонна удостоилась престижной награды «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму». Песня 53-летней Мадонны к ее новому фильму «Мы верим в любовь», авторами которой также являются Джули Фрост и Джимми Гарри, обошла работы Элтона Джона, Криса Корнелла, Мэри Джей Блайдж и Брайана Бирна. Ранее Мадонна уже получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Эвита». Ну, а теперь шедевр, мастер-пис, так называется песня, за которую она получила своего второго глобуса, и которую я предлагаю сегодня послушать. See you.
Новая песня Мадонны на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с политтехнологом Евгением Сучковым о президентских выборах, рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа.
Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».